Анна Дроздова «Не враги». Глава. Глава первая. Тень над Четтердагом. Воздух у подножия Четтердага был густым, будто налитым свинцом. Кити шла по тропе, привычно обходя знакомые выступы, и все равно чувствовала, как этот день липнет к коже, не как жара, а как предчувствие. Она не любила это чувство. Оно напоминало ей о тех временах, когда Мигеля забирали. Тогда тоже сначала становилось тихо. Слишком тихо. Она остановилась, чтобы поправить лямку рюкзака, и в ту же секунду небо будто надорвалось. Не гром, не молния, что-то другое. Звук был не из этого мира, короткий, сухой, как треск стекла под каблуком. Кити вскинула голову и успела увидеть, как по воздуху проносится темная тень, а следом за ней тонкая, почти невидимая вуаль, похожая на дрожащую сетку. И тут же тень рухнула вниз, за край склона. Сердце ударилось о ребра и замерло. Кити сорвалась с места, не думая, не выбирая дороги. Камни скользили под подошвами, ветки хлестали по рукам, но она бежала, потому что в голове билось только одно — только бы не человек. Только бы не человек. Но это был не человек. Он лежал среди обломков, словно сломанная кукла, только не из дерева и не из ткани. Его тело было вытянутым, непривычно хрупким, а лицо. Кити не могла назвать это лицом, и все же в нем читалось что-то до боли знакомое. Выражение, будто он до последней секунды пытался дотянуться до чего-то важного. Рядом валялся кусок обшивки, оплавленный по краям. Из него слабо сочился голубоватый свет, похожий на отсвет акварельных красок в сумерках. Кити опустилась на колени, протянула руку, но не посмела коснуться. «Эй!» – прошептала она, хотя знала, что он ее не услышит. «Пожалуйста, не уходи!» И тут она вспомнила слова Мигеля, сказанные однажды ночью, когда он не мог уснуть. «Они умеют делать так, что ты перестаешь верить, что имеешь право хотеть жить». Кити сжала кулаки. Она не даст этому существу исчезнуть, как исчезали вещи, которые система считала лишними. Подхватив его осторожно, почти благоговейно, она понесла его вниз, к дому. Каждый шаг отдавался в висках. Ей казалось, что из-за каждого куста вот-вот выйдут люди в форме, что сейчас раздастся окрик, и ее остановят, заберут и его, и ее, и тогда она никогда не увидит Мигеля. Когда впереди показалась крыша их дома, Кити почти побежала. Она влетела внутрь, захлопнула дверь, задвинула засов и только тогда позволила себе выдохнуть. В доме пахло старым деревом и корицей. Мигель всегда держал на полке палочку корицы, говорил, что этот запах не дает страху пустить корни. Кити уложила инопланетянина в самой холодной комнате, где стоял старый морозильный шкаф. Она знала, что это звучит безумно, но ей нужно было сохранить его до того дня, когда появится шанс все исправить. Пока она готовила место, шептала себе под нос, как заклинание, только бы успеть. Только бы никто не пришел. А потом она прислонилась лбом к ледяной дверце шкафа и застыла. И в этот момент в дверь тихо стукнули. Не грохот, не выбивание, а именно тихий, осторожный стук, который в тишине звучал громче крика. Кити замерла. В голове мелькнуло: все. Забрали. Сейчас уведут. И я больше не увижу Мигеля. Кити, это я. Я вернулся. Голос был хриплым, усталым, но самым родным на свете. Она распахнула дверь. На пороге стоял Мигель. Его куртка была в пыли, на щеке темнел свежий ссадин, а в глазах читалось то самое выражение, которое появлялось у него после встреч с системой, смесь злости и горькой усталости. Они смотрели друг на друга несколько секунд, просто проверяя: ты здесь. Ты настоящий. Потом Кити потянула его внутрь, закрыла дверь на все замки и наконец-то смогла выдохнуть. «Они почти забрали меня сегодня», — тихо сказал Мигель, стягивая куртку. «На блокпосту спрашивали, куда я хожу, с кем встречаюсь. Я сказал, что просто гуляю. Но они смотрели так, будто знают, что я лгу». Кити не стала ругать его за то, что он рисковал. Вместо этого она взяла его за руку, крепко, до побеления костяшек, и сказала: «Больше не ходи один. Пожалуйста. Если тебя заберут, я не справлюсь.